Егор Николаевич, здравствуй.
Добрый.
Хотелось бы поговорить сегодня о твоих взглядах политических, жизненных. Твои взгляды для людей твоего поколения, твоих ровесников, они тривиальны в твоей среде?
Но долгое время мне казалось, что действительно эти взгляды нетипичны для представителей моего поколения. Часто случалось так, что, оказываясь в каких-то компаниях, я был в меньшинстве, отстаивая свои взгляды, в частности, на советскую историю. Но с течением времени выяснилось, что я ошибался, потому что чем дальше, тем чаще я оказываюсь в компаниях, где большинство поддерживает мою точку зрения. Я это связываю как с тем, что, в принципе, изменяется воззрение людей на окружающую среду и на историю тоже. Вот, так и с тем, что просто, ну, в связи с тем, что моя деятельность стала во многом публичной, ко мне стали притягиваться люди, которые думают аналогично. Что касается того, как эти взгляды сложились, то сложились они, безусловно, постепенно, но яркой вехой на этом пути можно считать, наверное, мое детство в 90-е годы, когда распался Советский Союз, мне было 9 лет. Я очень хорошо помню, как это происходило, как менялась жизнь моей семьи, как менялась жизнь моих друзей, моих одноклассников, жизнь учителей. И вот этот период распада, он оставил очень яркие воспоминания, негативные. И даже...
То есть уже тогда, в 9 лет, тобой распад Советского Союза воспринимался в
негативном ключе? Он воспринимался в негативном ключе, потому что он повлек за собой много перемен, и не только там имущественных, да, потому что исчезла стабильность, я видел, что дома не все в порядке, там родители нервничают, беспокоятся, происходит что-то, что их очень сильно беспокоит и нервирует, и я из-за этого переживал, потому что это напрягает. Вот. Но дело было даже не в этом. Я бы сказал, что сразу исчез какой-то нравственный стержень, он ушел. У меня есть несколько ярких воспоминаний, хотел бы вот ими поделиться. Первое воспоминание о том, как я пришел в школу 1 сентября 1991 года. Это еще Советский Союз существовал. Но 1 сентября все дети пришли без красных галстуков. А мы были последним поколением пионеров. Нас 15 мая 1991 года приняли в пионеры. Вот, и 15 дней до окончания учебного года 3 класса моего, мы проносили красные галстуки, были пионерами. Я произносил эту пионерскую клятву перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь и так далее. Вот. А 1 сентября все уже пришли без красных галстуков, кроме одной девочки. И я очень хорошо запомнил, мне кажется, ее звали Катя Семенова, хотя на следующий год она ушла из нашего класса, и больше мы никогда не встречались. Так вот, эта девочка пришла в красном галстуке, и другие дети стали над ней смеяться и сказали: ты что, дура, что ли? Что ты в красном галстуке ты пришла? Уже можно без галстука приходить. А она очень достойно ответила, спокойно и достойно. Она сказала: это не имеет никакого значения. Мне мама сказала, что это не важно. Вот. И несмотря на то, что я тоже был без галстука, эта девочка восхитился ее ответом. Подумал: надо же, какая она крутая. Типа, как она правильно сделала, как она правильно ответила. Вот. У меня возникло ощущение какого-то тотального... я тогда не называл это там падением нравственности, но произошел слом представлений о правильных вещах. Я помню, что мы с моим одноклассником уже там в 5-м или 6-м классе вступили в спор на тему о порядочном поведении. Вот. И меня родители всегда воспитывали в классическом стиле: там, не бери чужого, не обманывай, там, и так далее. А он мне говорил: ну, нет, возможно, отступление от этих правил, потому что если ты будешь вести себя вот так, как ты говоришь, да, так как учили тебя родители, то ты ничего и не добьешься. Станешь неуспешным. У тебя не будет будущего и так далее, будешь ни с чем. Вот. Надо сейчас брать то, что плохо лежит, бери все, что от жизни, все, что можешь, и в жизни жить тебе успех. Вот. Меня это очень сильно покоробило, потому что там еще несколько лет назад представить себе такой разговор между двумя мальчиками было сложно. Вот. Мы и раньше разговаривали на разные темы, но риторика была совершенно другая у детей. И понятно, что это не детская риторика, это все было перенято от взрослых. То есть вот это изменение о том, что нравственно и правильно, оно произошло очень быстро, буквально там за считанные месяцы.
А может, ты просто натолкнулся на хулигана?
Нет, вот. Это был мой близкий друг, человек, с которым мы очень много общались, и у него была хорошая семья, в принципе, но изменения в воздухе витали, и он уже говорил по-другому, видимо, потому что где-то это слышал. Вот. И сама жизнь, она менялась настолько, что она диктовала другую модель поведения. То есть представления об успехе человеческом поменялись очень быстро. Вот. И, соответственно, и модель прихода к этому успеху изменилась. Понимаешь? Вот. Этот момент меня покоробил, и я его очень хорошо запомнил. Второй момент, который меня покоробил, это немедленное изменение риторики моих учителей. Потому что всю начальную школу нас воспитывали в классическом советском духе. Владимир Ильич Ленин был героем, коммунистическая партия строила социализм, братские республики и страны социалистического лагеря были наши друзья. Я, кстати, не помню ничего про врагов, не помню, чтобы нам кто-то что-то рассказывал про врагов. Вот. Но про друзей рассказывали довольно много. Значит, риторика молниеносно изменилась, и учителя, даже не преподававшие историю, а преподававшие другие отвлеченные предметы, пытались на каждом уроке что-то такое сказать про советское прошлое. Я очень хорошо помню свою учительницу по географии, которая на любом уроке отходила, значит, от собственно географических понятий и заводила разговоры о страшном прошлом. При том, что, как рассказывали в школе, в былые времена она была яростной коммунисткой. Значит, рассказы были примерно такого характера. То есть я это тоже запомнил, потому что даже в пятом классе это казалось лютым бредом. Например, она говорила, вот знаете, было такое советское изречение: «Чужой земли мы не ходим ни пяди, но и свои перста не отдадим». Вот сравните, что такое пять. Пять – это типа вот пять. Да? А, значит, а перст – это очень мало. То есть чуть-чуть чужой земли захватить можно, потому что, опять же, больше перста. Значит, с точки зрения коммунистов, чуть-чуть чужой земли захватить было можно, а свои они не хотели даже чуть-чуть отдавать. Вот, вот вдумайтесь, какой у нас был режим. Вот. Это уже тогда звучало как просто дикий какой-то бред. Вот. И, естественно, в подростковой среде это вызывало фронду.
А вот такой вопрос меня интересует. Неужели, ну, допустим, чисто идеологически там как-то у преподавателей что-то повернулось, что они теперь стали предрасположены к другой точке зрения? Но неужели они себя, вот как учитель, человек, ну, преподаватель, неужели их положение изменилось в лучшую сторону после распада Советского Союза? Что ни у кого не возникло мысли из-за ухудшения своего, ну, банально, экономического положения?
Ну, я думаю, что они мыслили следующим образом. Они, конечно, понимали, что изменилось, но они объясняли это, опять же,
переходным периодом.
Либо переходным периодом, либо интригами плохих коммунистов. Вот они развалили все настолько, что теперь при переходе к нормальному демократическому обществу у нас все плохо. Вот если бы коммунисты не развалили, все бы было хорошо. Я помню очень хорошо эти уроки, там сразу появилось какое-то новое мышление. Например, был урок по литературе, значит, от двуглавого орла к красному знамени он назывался, это было написано на доске крупными буквами, значит, там обсуждался Максим Горький. Максим Горький, значит, и я помню, что учительница уцепилась за известную цитату из Горького: «Безумству храбрых поем мы песню». Ну, ты знаешь. И она говорила: вот, обратите внимание, ключевое слово здесь – безумство. Разве может быть что-то безумное хорошо? Разве можно чем-то безумным построить что-то правильно? Вообще что-то построить? Безумие – это только разрушение. Вот я помню, что она обратилась с этим вопросом ко мне, спросив, что я думаю. Я сказал, что с моей точки зрения безумство – храбрость, и храбрость безумных – это разные вещи. Вот, и я помню, что ответ этот не очень понравился. Мне серьезно все это казалось каким-то фарсом. В этой оценке я был не одинок. Вот у нас была там группа мальчиков, которым это все тоже казалось каким-то чем-то странным. То есть в этом явно виделись какие-то попытки натянуть сову на глобус. Вот. И теперь, когда я уже там, с позиции историка читаю какие-то подшивки там, перестроечного огонька, я понимаю, что в значительной степени пресса этого периода была наполнена вот такими вот бредовыми натяжками. Хотя действительно какие-то вещи открылись, были опубликованы новые документы, настоящие. Вот. Но в процентном отношении к бреду правды и лжи было 50, именно в документальной, с документальной точки зрения, было 50 на 50. А проблема состояла еще в том, что даже те документы, которые были обнаружены и опубликованы, и они были подлинными, они еще трактовались таким образом, что тоже начинали выглядеть каким-то полным бредом. И историкам предстоит еще много работы для того, чтобы очистить сознание населения от этой ахинеи. Вот. Ну и, конечно, люди, которые нас учили, люди, которые нас воспитывали, они тоже испытали воздействие вот этого вот шквала, скажем, мягко недостоверной информации. Поэтому они всячески пытались там какое-то это новое мышление нам вживить. Вот. А я помню, что стали исчезать какие-то старые, очень быстро из программы стали исчезать какие-то старые произведения советские, там, которые давали теперь факультативно, а пытались больше дать что-то новое. Уже появился Солженицын, рекомендовали читать Солженицына, рекомендовали читать Шмелёва, например. Мы много читали Шмелёва. Делался акцент на тех писателях, которые эмигрировали из Советской России или пострадали в Советской России, там много говорили там, о Булгакове, например, о том, рассказывали о том, как он пострадал от советской власти, о его злоключениях. Но, безусловно, Булгаков мастер, однако, с моей точки зрения, это абсолютно не обесценивало тех книг, которые писали советские писатели, у которых все было, в общем, хорошо. Да, и, к примеру, меня потряс роман «Тихий Дон», когда я его прочел в 10 классе, на меня очень сильное впечатление он произвел. Или «Молодая гвардия» Фадеева, или «Хождение по мукам» Алексея Николаевича Толстого. То есть эти книги, на мой взгляд, ничуть не уступали, а во многом и превосходили то, что было написано в эмиграции. Поэтому, опять же, вот разделить оценку, что там было что-то настоящее, да, там была настоящая русская литература, а здесь какой-то эрзац, я не мог. И по сей день не могу, наоборот, считаю, что советская литература была очень высокого качества. Вот, поэтому как бы начинало с детства формироваться ощущение, что я живу в какой-то атмосфере неправды. И хотелось докопаться до истины, хотелось понять, как было на самом деле. Вот, собственно, этим я и занимаюсь.
А вот раз ты коснулся изменения взгляда твоих преподавателей, еще хотел бы спросить, вот, а почему так получается? Ты говоришь, что дети во многом, так же, как и ты, испытывали какое-то...
Фронду.
Да. Были во фронте. А преподаватель нет. Хотя, казалось бы, преподаватель, наставник, взрослый человек, а дети наоборот.
Или что-то. Я допускаю, что это чисто подростковое, потому что подростки всегда испытывают фронту, они всегда против чего-то. Вот. И, возможно, если бы я рос 10 годами раньше, может быть, мне что-то бы не нравилось и в просоветской трактовке там, истории, и в просоветской трактовке литературы. Вот. Но, судя по моим разговорам с родителями, все-таки, хотя определенный маразм был, встречался, скажем так. Ну, встречались натяжки, были преподаватели, не преподаватели, которые творчески относятся к своему делу, а обычные начетчики, которые что-то там бубнили, вот, какие-то заученные фразы, явно в них сами не верили, и это вызывало отторжение. Вот. Но, конечно же, такой степени маразма, который в 90-е поднялся, такого точно не было. Вот. И я думаю, что вот массовость этой фронды, она объяснялась именно желанием протестом. Протестом. Вот. Но, видимо, у меня этот протест просто был очень глубоким, меня это сильно зацепило и в каком-то смысле даже определило мой дальнейший путь, потому что потом, чем бы я ни занимался, я пытался докапываться до правды, вот как оно было.
Хорошо, а вот тебя воспитывали советские учителя?
А как... Меня в первую очередь воспитывали советские родители.
Хорошо, но родителей пока не коснемся. Вот советские учителя. Сейчас, после выхода фильма «Константина Семина. Последний звонок», поднимался вопрос насчет качества советского образования, которое, по мнению многих, сильно выше, чем качество последующего образования. А как это соотносится? Вот нет ли тут противоречия то, о чем рассказал ты сейчас, и качество советского образования высокое? Но вот те люди, которые это высокое советское образование давали, в один день раз так и переобулись. Это как?
Я думаю, что все несколько сложнее. Я не думаю, что они переобулись. Я думаю, что дело было несколько иначе. Я думаю, что, во-первых, в советском обществе очень высоко ценилось печатное слово. Люди со временем привыкли к тому, что необходимо верить, что если в газете написано, то так оно и есть. Если по телевизору показали, то так оно и есть.
А как же критическое мышление, о воспитании которого отчасти было советское образование?
Критическое мышление, видимо, было направлено не на все. То есть было критическое мышление ко всему, но была безграничная вера государству. Считалось, что, возможно, эта безграничная вера, она сформировалась из-за наличия несомненной внешней угрозы. Это, кстати, хороший вопрос, хороший материал для анализа. Вот. Но ну, и нельзя отрицать, что, несмотря на наличие образования, люди по-разному его воспринимают. То есть, кто-то критическим мышлением обладал в полной мере. Если, например, есть знаменитый наш публицист, литературный критик Владимир Сергеевич Бушин. Он ему за 90 лет, он и сейчас круто пишет, гораздо лучше многих современных публицистов. Вот. Но если мы возьмем его публикации начала 90-х, то мы увидим, что вот этот человек, который критическим мышлением обладал в полной мере, вот на 100%. Ну вот, а те люди, с которыми меня, например, сталкивала судьба, вот у них такого не было. И первый момент – это вот именно вера в печатное слово, я бы сказал. Второй момент – это все-таки шквал информации, который обрушился на неподготовленного советского человека. Дело в том, что это было не просто какое-то одно сообщение и не два сообщения, которые можно было оценить критически, а это была просто Ниагара сообщений, которые на тебя валилось изо всех источников информации по телевизору, из газет, от соседей, от друзей, в школе, на работе, как угодно. Понимаешь? То есть ты ежедневно впитывал в себя огромные массивы антисоветской информации. И для того, чтобы даже человек с критическим мышлением мог противостоять этому с трудом. Вот. То есть я знаю многих людей, которым для того, чтобы разобраться, потребовалось время. К сожалению, вот от информационной атаки советский человек был не защищен. И когда все шлюзы открылись, они были открыты идеологическим отделом ЦК КПСС в главе с Александром Николаевичем Яковлевым, то, естественно, очень немногие смогли этому противостоять просто потому, что к отражению такого рода угроз советский человек не готовился и, соответственно, не смог с ними справиться. Ну, точнее, очень немногие смогли с ними справиться. Вот. А те, которые справились, как, например, мои родители, они, в общем, никогда не были подвержены этой пропаганде, ничего не могли с этим поделать, поскольку у них не было рычагов влияния.
А вот насчет печатного слова. Мне вспоминается такая статья, если правильно помню, Нины Андреевой.
Да.
Нельзя поступаться.
Да, не могу поступиться принципами.
Не могу поступиться принципами. Вот. Это же тоже присутствовало. Но этого было мало, это было недостаточно.
Это была случайная, скажем, в кавычках, идеологическая диверсия. У Михаила Сергеевича Горбачева была истерика, когда он увидел эту публикацию. То есть это абсолютно не соответствовало линии партии в тот момент. Вот. И несмотря на то, что эта статья действительно вызвала резонанс в советском обществе, она не вызвала каких-то перемен. То есть они поговорили и забыли.
А чтобы подобные статьи оказывали влияние, они должны быть другие, их должно быть больше. Она просто не справилась с тем напором, который был с другой стороны?
Конечно, конечно. Это вообще азы информационных войн. То есть для того, чтобы, допустим, я просто объясню это на примере. Вот, допустим, мне нужно дискредитировать какое-то лицо. Мы организуем информационную кампанию, суть которой в том, чтобы приписать ему действия, которые он на самом деле не совершал. Ну, например, о том, что он вор, или он оскорбил ветеранов, или, ну, в общем, сделал что-то такое, что вызывает, не знаю, там…
Общественное презрение.
Да, что вызывает общественное презрение. Вот. Начинается информационная атака. Если эту информационную атаку вовремя не перебить контратакой, то даже опровержение изначальных тезисов, но не имеющее такого охвата, какой имела первоначальная информационная атака, не поможет человеку отмыться. То есть контратака всегда, информационная контратака всегда должна быть такой, чтобы перекрыть базовую атаку и хотя бы сработать на ту аудиторию, которая эту точку, стоит на позиции обвиняемого. Хотя бы ее защитить, хотя бы ей дать контраргументы какие-то. Вот если этих контраргументов не дано или не удалось какую-то широкую аудиторию охватить, даже опровержение формальное ничего не поменяет. Все равно в умах у людей останется дискредитация. Я вот, меня просят там разъяснить это на каком-то примере. Я обычно привожу исторический пример о событиях, предшествовавших Кишиневскому погрому в 1903 году. Тогда газета «Бессарабец», которая редактировалась известным антисемитом Крушеваном, опубликовала целый ряд статей о том, что евреи совершили ритуальное убийство в Кишиневе. Впоследствии было выяснено, что убийство было никаким не ритуальным, и совершил его не еврей, а совершил его, значит, родственник убитого, ребенка, да, родственник убитого ребенка, и суть, мотив убийства — это был дележ наследства. Вот. И та же самая газета «Бессарабец» опубликовала опровержение, но очень короткое и не на первой полосе, в то время как все предшествующие публикации были широкими по объему и выходили на более видных местах газеты. После того, как произошел Кишиневский погром и многие евреи погибли, туда приехала дочь знаменитого писателя Короленко и стала разговаривать с местными жителями. И они отвечали, что мы побили евреев, они ж наших детей убивают. Она им указала на то, что в той же самой газете «Бессарабец» было опровержение. И все горожане разводили руками и говорили, мы этого не видели, мы этого не знали. Вот. Поэтому совершенно естественно, что не имея мощного информационного ресурса, такие люди, как Нина Андреева, не могли противостоять волне антисоветской информации, которая наводнила в том числе и советскую прессу. Не только кухонные разговоры, да, но и советскую прессу. Ту прессу, которой привыкли доверять как рупор государства коммунистического.
А в детстве ты сам газеты читал? Ну, в подростковом периоде.
Ну, я читал «Мурзилку», «Ленинские искры», такие свои газеты для юношества. Журнал «Мы» такой появился. Вот его я читал.
А там что-нибудь проскальзывало подобного рода?
Нет, я не припомню чего-то такого антисоветского. Единственное, что я прочитал в журнале «Мы», это книгу, отрывки из книги Роберта Месси «Николая Александра». Это известное на Западе издание, которое посвящено судьбе Николая II. Вот, собственно, это было первое издание, из которого я подробно узнал биографию последнего царя.
В общем, в итоге то, что происходило в школе, зародило в тебе сомнения. А дальше как ты перешел к ликвидации противоречий, созданных вокруг? Ты пошел учиться, читать книги?
Ну да, я читал книги, очень много читал. Вообще, чтение – это очень важная часть моей жизни. И я, насколько я могу судить, очень важная часть, в принципе, жизни советского человека. Потому что моя бабушка и дедушка, и бабушка с другой стороны, да, по маминой линии, я попеременно бывал на каникулах то у одной бабушки, то у другой. Что там, огромные книжные шкафы с кучей литературы. И я бы даже сказал, что это одно из самых сильных воспоминаний первого периода моего детства. Книг было очень много, собрана хорошая литература, я много ее читал, и она все более и более усугубляла вот это противоречие между тем, что я слышал по телевизору, и тем, что я читал в этих книгах. Потом я начал читать современную литературу, читал Радзинского, Волкогонова, вот, некоторым вещам верил. Ну, я помню, что, например, на втором курсе университета я выступал на семинаре с докладом про кремлевское дело. И тогда мне впервые попалась статья в журнале «Вопросы истории», написанная Юрием Николаевичем Жуковым, теперь очень широко известным историком, посвященная кремлевскому делу. И она в этой статье робко, но допускалась возможность существования реальных заговоров против Сталина. Вот. И я об этом сказал на семинаре. Я помню, что у преподавателя, который все это слушал, это вызвало бурю эмоций, просто бурю эмоций. Он начисто отвергал возможность формирования каких бы то ни было заговоров против Сталина и чуть ли не в насмешку это перевел. Вот. И только авторитет Жукова как доктора исторических наук и журнала «Вопросы истории» сумел, помог мне выскочить из этой двусмысленной ситуации. Вот. Но и впоследствии у нас с этим преподавателем случился еще один казус, потому что я, рассказывая о Великой Отечественной войне, я заговорил о несомненном уме Сталина. Ну, для меня это было очевидно, потому что ум Сталина не подвергали сомнению его противники, например, Гитлер, известное высказывание Гитлера о том, что если что советский народ своим спасением в 1941 и 1942 году обязан уму и недюжинным способностям своего лидера. Да? Ум Сталина высоко оценивали его коллеги по антигитлеровской коалиции, Черчилль и Рузвельт, и эти цитаты широко известны. А кроме того, я как раз незадолго до этого прочитал книгу Григория Чехартишвили, он же Борис Акунин, «Писатели и самоубийство». Это публицистическая работа. Я ее не перечитывал, но тогда она мне очень понравилась, вызвала большой интерес. Вот там есть походя, там он употребляет фразу, что интеллект IQ Сталина, видимо, был запредельным. Не знаю, разделяет ли сейчас Борис Акунин эту свою точку зрения, изложенную вот там, тогда, в начале нулевых, но вот такая цитата у него там точно есть. Вот. Ну, я прямо так это и сказал. Вот. Значит, преподаватель фыркнул, сказал, нет, я не думаю, что Сталин был умным. Вот я это запомнил. Я сразу же подумал, что тут есть какая-то... Тогда у меня еще были иллюзии, что преподаватель лучше знает, но сомнительно было. То есть это вот Сталина не изводили, Сталина изображали настолько карикатурно в этих лекциях, что казалось, здесь явно есть какой-то обман. Вот. Но, с другой стороны, были вполне хорошие, адекватные преподаватели. Их было большинство, на самом деле, и они привили мне вот любовь к истории, любовь к исследовательской работе. Я могу только их поблагодарить за это.
А среди твоих товарищей по учебе как подобные взгляды отражались?
Очень разные. Ну, очень, все очень разные, но я должен сказать, что в этот период мы не особенно там мерились своими взглядами, как-то больше другие вещи интересовали, вот, но люди были разные, и кто-то тяготел к левым взглядам, кто-то тяготел к правым уже тогда, кто-то был совсем либеральных взглядов, ну вот тогда это не мешало нам всему общаться, находиться в одной компании. Сейчас многие люди, с которыми я учился, они стали известны как деятели противоположного полюса.
А вот вообще, когда ты свои взгляды озвучиваешь там, на большую аудиторию, там, в маленькой компании, какой они отклик находят? Как ты считаешь, ты в большинстве случаев в меньшинстве, 50 на 50?
Ну, смотря в какой компании. Я должен сказать, что с того момента, как мы начали проводить публичные лекции и встречи на презентациях книг, появилась возможность воочию увидеть ту аудиторию, которая смотрит наши ролики. И я должен сказать, что это вселяет большой оптимизм, потому что эта аудитория отчетливо показывает, что ни у националистического, ни у либерального дискурса нет монополии на молодежь. Вот, молодежи, которая придерживается там, левых взглядов, ее очень много. И она заинтересована, она энергична, она задает много вопросов, это хорошо. Вот, кроме того, есть много людей, которые, может быть, придерживаются и других взглядов, но они не таковы, что вот они что-то для себя решили и не сойдут со своей позиции ни за что. Они готовы принимать чужие аргументы. С такой аудиторией тоже очень интересно разговаривать. И здесь главная задача – это уметь доказать ей свою точку зрения, уметь ей объяснить, почему ты считаешь так, а не иначе. Вот эта аудитория тоже подготовленная, она знает фактуру, она задает вопросы, но вот здесь важно уметь ответить, вот, уметь убедить ее. Потому что по-прежнему, как и 10-20 лет назад, есть много людей, которые, скажем, верят всему, что написано в «Архипелаге ГУЛАГ», например, или верят всему, что написано там, в других книгах Солженицына. Но Солженицын многое исказил в своих трудах, и важно показывать, что конкретно, где он был неправ и так далее. Потому что я неоднократно встречался с точки зрения, например, что люди считают, что Сталина не было на параде 7 ноября 1941 года, что он в этот момент находился в Куйбышеве, в бункере, что он уехал из Москвы, боясь, что, соответственно, Москву возьмут немцы. Это они не придумали, эти люди, они это прочитали у Александра Исаевича, вот, который прямым текстом пишет, что Сталин в это время находился в Куйбышеве, а парад, значит, для неверующих, и парад можно зафотографировать, как у него это сказано. Но это глупости. Это глупости, и на самом деле они не красят Солженицына. То есть это, я даже удивляюсь, как человек мог такое написать. Это явно какой-то идеологический конструкт для психологической войны. Вот. И, но тем не менее, он и сейчас работает. Есть люди, которые и сейчас этому верят. И наша задача вот такие факты вскрывать и опровергать.
А вот ты говоришь, что аудитория молодая есть левосторонняя, а где она? Почему ее не слышно?
Ну, а почему ее не слышно? Ну, ее слышно и видно даже.
А где смотреть вот тогда? Просто вот либерально настроена молодежь. Ну, я думаю, любой скажет, где она. И она заметна. Вот. А в чем проявляется? Ну,
она на тупичке, она в левых группах, она у Константина Сёмина. То есть она вот на презентацию наших книг приходит,
нет, например. Я не спорю с тем, что она есть, но ты говоришь, что нет, ну, такой монополии, преобладания. Вот. Что заставляет тебя так думать, что тех людей тоже приличное количество? Потому что если посмотреть на информационную повестку, то как-то я даже не припомню, вот чтобы молодых людей.
Ну, что ты понимаешь под информационной повесткой? Информационная повестка телеканалов, ну, естественно, потому что
государство... Даже не телеканалы, вот YouTube, Вот банально YouTube возьмем.
Вот левосторонняя молодежь. Или давай тогда сразу обозначим, молодежь это у нас кто?
Давай так, YouTube, в принципе, большая часть видеоконтента на YouTube это контент развлекательный, он не политизированный, и, скорее всего, его смотрит аполитичная аудитория. Вот. Что касается именно политического контента, вот, ну, грубо говоря, там есть Юрий Дудь, который пытается в каждом своем интервью озвучить свои взгляды, отчетливо либеральные, антисоветские. Но та аудитория, которая смотрит Дудя, большая, она вряд ли смотрит его из-за его взглядов. Если Дудь перестанет приглашать к себе людей уровня там, Тинькова, Серебрякова, Жириновского и других, и начнет вести собственный блог, просмотры его роликов упадут, потому что всех в большей степени интересует, что скажет там, Серебряков или там, Женя Бэткомедиан, или там, не знаю, Коля Соболев, или кто-то там, кто пришел к Дудю в гости, чем сам Дудь. Мнение самого Дудя, оно не настолько-то и интересно, откровенно говоря. Поэтому в полной степени нельзя сказать, что это вот формат Дудя, это пропаганда либеральных идей. Там это есть, но это не главное, и люди смотрят его не из-за этого. А вот, например, тупичок, мне кажется, смотрят люди как раз в том числе и из-за этого, потому что они пытаются разобраться и ищут аргументов, ищут фактов, которые бы помогли им утвердиться в своей точке зрения или не утвердиться.
Согласен с этим, но аудитория тупичка и там того же Константина Сёмина сильно меньше, по-моему.
Так еще раз, сильно меньше, чем что? Чем аудитория Дудя?
Ну, даже приведенного Дудя.
Ну, еще раз повторюсь, что, на мой взгляд, аудитория именно политически активных, идейных людей, она сопоставима с аудиторией политически активных и идейных людей в общей массе аудитории Дудя. Я же тебе объясняю, Дудя смотрит не потому, что Дудь там рассказывает про либеральный дискурс. Дудя смотрит потому, что он приглашает туда известных людей, и вот они там что-то говорят.
Но они задают повестку дня. Ну, в силу массовости своей аудитории.
Я думаю, что всех в большей степени интересует позиция гостей по тем или иным вопросам или просто факты, которые рассказывают гости, чем та повестка, которую навязывает интервьюер. Понимаешь, вот в течение долгого времени телевидение навязывало только либеральный дискурс. Только либеральный. Вот. И что? Как бы наоборот, это вызвало отторжение у основной массы населения, из-за чего и стали расти ресурсы типа тупичка. Вот, потому что только здесь была альтернативная точка зрения, а там не было.
А вот как ты заключаешь, что отторжение у основной массы? Может, это вот... ну, понятно, ты приходишь на форум, ну, вот, у Клим Саныча, да? Вот, недавно прошедший. Понятно, что придет аудитория лояльная к вашим взглядам. Не создается ли в этом смысле у вас искаженное впечатление о массовости?
Ну, я далек от мысли считать те идеи, которые озвучиваются здесь, абсолютно доминирующими на всем пространстве Российской Федерации, там, во всем русскоязычном мире. Но я думаю, что они, что аудитория, еще раз повторюсь, активных людей, политически активных, да, информационно активных, она сопоставима с политически активной аудиторией наших оппонентов. Вот так вот. И это может доказать как раз рост именно левых площадок. Да? То есть там, год назад Сёмина не было, а сейчас он есть, там, уже 110 тысяч у него на канале, там, ну и так далее. То есть вот это все постепенно разрастается. Есть тенденция к росту.
Хорошо, а вот тот же самый Бэткомедиан пришел недавно к Константину Сёмину, и ряд людей, посмотревших видео, отписались там в комментариях, что вот, оказывается, там они, видимо, были фанаты до этого Бэткомедиана, а когда оказалось, что он подобных взглядов придерживается, что вот, оказывается, как все запущено, ужас, как так можно в 21 век таких, казалось бы, молодой человек, а подобной точки зрения. Советский Союз там, он же якобы в прошлом. Ну и не якобы. Вот. И уйма людей находится для того, чтобы заявить, что это не подобает молодому человеку быть коммунистических воззрений.
Но можно согласиться с тем, что Советский Союз в прошлом действительно, а видимо те люди, которые таким образом комментируют интервью и взгляды Евгения, они полагают, что Евгений ратует за то, чтобы вернулись там 1970-е годы и все их ассоциации с коммунизмом, там, типа дефицита в магазинах и так далее. На самом же деле речь идет совершенно о другом. Коммунизм, к сожалению, нам предстоит еще бороться с очищением образа коммунизма от вот этих вот негативных ассоциаций, которые там сидят в мозгах части аудитории, потому что коммунизм, с моей точки зрения, неразрывно связан с научно-техническим прогрессом, это торжество развития науки, неразрывно связан с массовой системой просвещения и образования, общедоступного, приходящего в каждый дом, в каждый там, населенный пункт страны. Вот. И коммунизм неразрывно связан с социальной справедливостью, в которой предоставляется равенство возможностей для самореализации. Равенство возможностей. То есть это не значит, что если там, ты предназначен, не знаю, вот у тебя есть способности композитора, а там у меня, допустим, есть способности инженера. Это не значит, что нас всех там под одну гребенку и ни тебе не дадут реализоваться, ни мне не дадут реализоваться. Наоборот, смысл коммунизма это заключается в том, что ты реализуешь свои способности, ты делаешь то, чего хочешь ты, а не то, что хочет от тебя рынок. Потому что в чем негативное влияние капитализма? Что он заставляет тебя делать то, чего ты можешь и не хотеть. Например, внутри капитализма существуют престижные и непрестижные профессии. Например, ты прекрасный учитель, у тебя получается находить общий язык с детьми, ты можешь многому научить, тебя слушают. Но учитель – это не та профессия, которая приносит большие деньги в рамках рынка. Как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, если вы хотите денег, идите в бизнес. Это цитата. Я не помню, он сказал это в статусе президента или уже, наверное, премьер-министра. Вот. Но это очень красноречивая фраза. Она как раз и объясняет существо. Я неоднократно сталкивался с тем, что люди презрительно относятся к профессии учителя. Хотя, когда я рос, мне вот отправляли меня в школу, мне папа сказал, ученица, это твоя вторая мама. Я больше никогда не слышал такого. Мне кажется, сейчас ни один ребенок не относится к учительнице как к своей второй маме, а меня вот так воспитывали. И по вот этой вот частной разнице можно вымерить разницу двух социально-экономических систем. Почему? Потому что в рамках капитализма учитель – это непрестижная профессия, за нее много не платят. Соответственно, какого-то особого пиетета к учителю нет. Обучение – это услуга и не более.
Но ведь это проблема воспитания. Вот тебя так наставляли родители воспринимать учителей.
Меня родители так наставляли не потому, что не только потому, что мои родители такие хорошие и умные люди. Меня так наставляли потому, что сама социально-экономическая система социалистическая, она не рыночная. И внутри этой системы учитель – это инженер человеческих душ. Это человек, который учит тебя и воспитывает, каким тебе нужно быть. Это человек, который делится с тобой знаниями. А в капиталистической системе учитель – это не более, чем сотрудник, который оказывает тебе услугу. Ты не смотришь на него с пиететом. Это причем не самый важный сотрудник. Он оценивается в небольшую сумму, его услуга оценивается в небольшую сумму, которую он получает в качестве зарплаты. Вот. И поэтому я знаю очень многих людей, которые считают, что в учительской среде, именно из-за того, что с точки зрения рынка это невысокооплачиваемая профессия, происходит отрицательный естественный отбор. Они прямо так и говорят, что учителя идут самые тупые, которые не смогли добиться большего, поэтому они учителя. Вот отрицательный естественный отбор пришел, и мы вот им направляем наших, вынуждены направлять наших детей. Но можно найти более высокооплачиваемые школы, там, более дорогие частные школы, где учителя чуть-чуть получше, вот, и им не так стыдно и позорно отправлять своих прекрасных детей. Я это слышал 100 раз. И вот по этой по этим отличиям можно вполне вымерить разницу между социализмом и капитализмом. Так вот, что я имею в виду про равенство возможностей? Равенство возможностей в том смысле, что ты имеешь возможность, равную с другим, реализовать именно свое собственное предназначение, а не то, к чему тебя неминуемо побуждает рынок. Потому что в рыночной экономике ты либо лузер, да, либо ты идешь в низкооплачиваемую профессию, если ты к ней предназначен, либо ты вынужден делать то, к чему ты не предназначен, то, что тебе, может быть, не очень нравится, или тебе приходится убеждать себя, что тебе это нравится, но при этом ну, финансовое твое положение растет. Счастливые люди при капитализме – это те, чье предназначение совпадает с требованиями рынка. Такие есть, вот, но всех удовлетворить эта ситуация не может. Еще один момент. Эта ситуация пагубна. Да.
Пока к следующему не пришли. Но при капитализме всех удовлетворить не может. Но и при социализме тоже получается, что кто-то-то хотел нажить большой капитал, кататься на яхте, и это тоже у него не выйдет. Тоже все не будут довольны. Как это противоречие разрешить? Там тоже... Да, возможно, здесь где-то потенциальный великий композитор работает продавцом. Ну, а там кто-то идет, получает равные возможности, но не может себе позволить то, о чем бы он мечтал, вот как Олег Тиньков, вот, например. Как быть? Ведь и то непонятно, от чего ты больше удовольствия получишь.
От работы продавцом?
Нет. Имея возможность стать великим композитором или очень богатым человеком.
Непонятно. Это проблема, с которой человечество борется уже много лет. Но любое благосостояние, там яхта и все остальное, оно осуществляется за счет других людей. Понимаешь? Вот. И задача социализма, как он изначально мыслился Лениным, это создать более высокую хозяйственную организацию, чем при капитализме. То есть люди должны быть при социализме удовлетворены, чтобы у них не возникало мысли о том, что они могут, там, эксплуатируя других, кататься на яхте. Понимаешь, то есть действительно они должны быть удовлетворены. Социализм не означает того, что они должны прозябать в нищете. Вот. И это задача будущих строителей социалистического государства – сделать так, чтобы народ был удовлетворен, и чтобы картинка социализма она была привлекательнее, чем картинка капитализма. Потому что вот это будущее, где там один катается на яхте, а все остальные работают продавцами, хотя могли бы стать великими композиторами, она на самом деле не привлекательна для большинства, потому что обладатели яхт – единицы, а великих композиторов, ну, хороших композиторов, талантливых композиторов – гораздо больше.
Хорошо. А вот ты коснулся еще такой вещи, как научно-технический прогресс. Вот. А в чем это проявляется? Как это затронет жизнь обычного человека? Вот ты говоришь про социализм, коммунизм и научно-технический прогресс, а тут же сразу в комментариях напишут, уверен, вот социализм был, коммунизм был, а всякие клевые ништяки, прогресс был на Западе. Разве не так?
Ну, вообще-то нет. То есть, очень долго прогресс, научно-технический прогресс был именно в Советском Союзе, и в значительной степени западный прогресс был вызван конкуренцией с СССР. Вот, все самые классные ништяки, которыми там, мы сейчас пользуемся, они появились на Западе в последние годы, когда в России уже не появлялось вообще ничего. А так, если мы посмотрим, то Советский Союз шел вровень по научно-техническому прогрессу. В космос-то мы первые полетели, спутник мы первые запустили.
Не, космос – это круто. Классно, мы первые. Но, тем не менее, доступна ли человеку там банально машина, телевизор, магнитофон? Это же тоже были... Ну, на Западе в то время эти вещи были гораздо доступнее. Хотя они полетели и там не первыми лидерами были мы. Но как?
Как с этим смириться? Дело в том, что вот это вот доступность товаров широкого потребления – это был элемент капиталистической экономики, приспосабливавшийся под существование социализма. То есть, социализм был серьезной угрозой капиталистическому образу жизни. Надо было понять, каким образом можно отвоевать умы в свою пользу, да? Отвоевать умы у коммунистов. Как сделать так, чтобы западное общество не взирало на Советский Союз, на коммунизм, западный рабочий класс, да, не взирал на коммунизм как на средство избавления от капиталистического рабства, как сделать так, чтобы ему здесь, вот на Западе, было комфортнее. И для этого было создано общество потребления, в котором главный акцент был сделан на доступность товаров широкого потребления, которые были вот буквально доступны каждому. Запад это сделал с большим успехом, Советский Союз не сумел на это отреагировать, хотя пытался, то есть вот эти все концепции 60-х, 70-х годов по удовлетворению растущих, в том числе и материальных потребностей советских граждан, они были нацелены на это. Вот. К сожалению, это не удалось, но ошибка, которая была допущена, она была тактического характера. Это не значит, что социализм не может обеспечить каждого человека магнитофоном там, или машиной.
То есть в будущем это реально по-другому ситуацию развить?
Да, да. Ну, я вот смотрел недавно интервью с Жаресом Алферовым, очень интересное, где он доказывает, что если бы Советский Союз не распался, iPhone мог бы быть создан у нас. Если бы система на управление наукой советской не распалась, то iPhone вполне мог бы быть создан у нас. Такие технологии у нас были. Нет, и вот умы такие были в Советском Союзе.
Технологии, умы, я понимаю, а вот iPhone как товар широкого потребления. Вот если вспомнить о том, кем был Стив Джобс и как получился iPhone таким хорошим, каким он получился, там же постоянно идет, ну, банальная муштра. Самое, что именно есть, капиталистическое производство, где ты все делаешь как надо, под угрозой вылететь с работы. А у нас, вот Дмитрий Юрьевич любит приводить этот аргумент, что когда Юрий Никулин поехал покупать себе «Волгу», и об этом все знали и были предупреждены, ну, туда, на завод, ему выдали «Волгу», а потом он приехал к себе, и оказалось, что там нет масла в ней, когда он приехал с завода. Как это соседство?
Это что, это типичное разгильдяйство. Нет масла, ну, это типичное разгильдяйство и наплевательское отношение, оно никак не связано с способом производства.
Ну, я имею в виду в том, то, что не получается ли так, что люди, которые могут сделать iPhone, они рождаются именно в рамках капитализма?
Так а почему люди, которые смогли создать «Восток-6», рождаются при социализме, а люди, которые смогли создать iPhone, только при капитализме? Не понимаю. Это просто легкая редакция экономической, на мой взгляд, это просто редакция экономической политики, разворота экономики в сторону производства товаров широкого потребления. И, может быть, более плотная социалистическая интеграция. Потому что тот же Дмитрий Юрьевич, допустим, много рассказывает про то, что было в ГДР, чего не было в Советском Союзе. Но, на мой взгляд, не закрыта была возможность социалистической интеграции, возможность свободы передвижения в рамках, как минимум, социалистического лагеря, а может быть, и нейтральных стран. И вот эта вот определенная демократизация, да, внутри страны, она была неизбежна к 80-м годам. То есть перестройка, она началась не по воле Горбачева, она назрела. Она назрела. Демократизация была нужна. Но эта демократизация абсолютно не означала бы распада Советского Союза. Понимаешь? Вот, поэтому все вот эти вещи могли бы быть созданы и доступны и в рамках социалистического производства. То есть, ну, что мешало? Если технологии были, умы были, что мешало наладить это?
Ну, ведь iPhone – это не только, ну, как сказать, достижение техники. Он и достижение в рамках и дизайна, и… Но он со всех сторон хорош, куда ни коснись. А возможно ли такое, чтобы люди, ну, создали такую конфетку без вот этого капиталистического кнута? Да, хорошо, возможность у них есть, вот ум, работа, деньги там, ну, для производства есть. Но что их заставит вот так работать? Сделать лучше, то есть стать первым на рынке, как Стиву Джобсу со своим айфоном. Нужно ли это, ну, в рамках социализма?
Нужно ли что, кнут?
Нужно ли создать лучший в мире телефон? Ну, в кавычках так.
Почему нет? Я не понимаю, почему ты считаешь, что только страх увольнения с работы может заставить человека создать iPhone? Я не понимаю, почему человек не может прийти и просто так создать лучший в мире iPhone.
Потому что он человек. Почему? Он захочет полениться, здесь там не доделать, здесь это списать там на окружающих.
Я не понимаю, почему человек мог создать лучшие в мире самолеты, лучшие в мире танки, лучшие в мире ракеты, но не может создать лучший в мире телефон. Я не знаю, ну хорошо, там очень конкурентоспособный балет. Вот если не устраивает там лучший в мире танк, да, допустим, нам скажут, что это вот только для защиты, там, вот только в военной сфере Советский Союз, чтобы на всех нападать и всех устрашать, мог создавать неплохое оружие. Окей. Лучший там в мире балет, или лучший в мире хоккей, или очень хорошее фигурное катание, или очень приличный кинематограф. Вопрос, как бы, ну почему, если все вот это создавать могли, почему не могли создать лучший в мире iPhone, лучший в мире телефон? Может быть, он был бы, он был бы не таким, как iPhone, он был бы другим, вот, но у него были бы какие-то свои преимущества. Может быть, он был бы, не знаю, быстрее. Может быть, он был похуже по дизайну, но быстрее. Там. Ну, в общем, какие-то, может быть, отличия у него бы и были. Но мне просто непонятен сам тезис, что что-то хорошее можно создавать только, что-то лучшее можно создавать только из страха увольнения.
Не, я не говорю, что это именно прямо из страха делается. Я про то, что в том случае, когда человек захочет проявить свою человеческую сущность, когда, ну, полениться, вот все, что я перечислил, вот тут есть такая вещь.
Нет, хорошо. В любом случае, советское общество, если речь идет о конкуренции, чисто человеческой, в любом случае, советское общество и социализм не означает полного отсутствия конкуренции. Да? Все равно более способный, более ответственный и более креативный будет создавать больше и лучше, чем ленивый тунеядец. Правильно? Правильно. И в советском обществе был Королёв, а был там безвестный инженер, который был ленивый и поэтому ничего не добился. То есть это не отменяет абсолютно как бы необходимости стараться, чего-то добиваться и так далее. Вот. И точно так же можно там быть уволенным с работы или не получить ответственный пост в социалистическом обществе, так же, как и в капиталистическом. Вот. Но это не значит, что там, где ты можешь оказаться в канаве в результате своей ошибки, вот, то только там можно создать что-то лучшее.
Ну, с одной стороны, это ужасно, но с другой стороны, это существенный стимул. Разве нет? То есть, хорошо, я...
Для кого как?
Я меньше стараюсь, а меня обгоняет какой-то Королёв. Да, ну, а кому-то будет и наплевать. Ну, и нормально. Ну, а пускай обгоняет. Вот. Вот не появилось вот...
Так а в капиталистическом-то обществе что, не так, что ли? Там ты найдешь менее оплачиваемую работу, ну и будешь больше платить по кредиту.
В капиталистическом обществе вокруг окружает успех, богатые красивые люди.
В социалистическом обществе все то же самое. Только
где? А где они окружают? Где богатые красивые люди, которые окружают меня в
капитализм? В социалистическом обществе просто представление об успехе другое. Понимаешь, в социалистическом обществе успех другой, и шкала красоты другая, и шкала богатства другая. Понимаешь?
А откуда такая уверенность в том, что именно эта шкала в большинстве своем найдет отклик, а не та, вторая?
Потому что преимущества социализма, они дают возможности каждому, а не узкой группке избранных. Это изначально идеология большинства.
Ну, тем не менее, если бы сейчас молодой человек там легко представить ситуацию, если молодой человек в своей среде заявит о своих левых взглядах, и вот о том, о чем ты сейчас говорил, что успех достигается там собственными силами не в ущерб остальным, это не будет так... Это не прописная истина. Это далеко не всем очевидно. Это уже на подлете будет воспринято, я думаю, большинством молодых людей в штыки. В том смысле, что это что-то не укладывающееся в норму. Коммунизм – это не современный.
Вот да я, нет,
это не, старый. Не, я про то, что это не я так считаю. Я уверен, что легко это услышать.
Я думаю, что уже современно. Я думаю, что уже прошло то время, когда вот все ассоциации, о которых я говорил, они были исключительно негативные. Я думаю, что сейчас это будет воспринято как минимум с интересом, и с течением времени все больше и больше людей будут готовы открыто сказать, что они советские люди. Потому что я, вот, например, советский человек, несмотря на то, что в Советском Союзе я прожил 9 лет всего лишь, я считаю себя советским человеком, я органично связан с этим обществом, с этим устройством общества, с идеологией общества, идеология капиталистической конкуренции, где нужно рвать друг друга зубами, она для меня не привлекательна и не притягательна. Для меня гораздо более притягательна идея солидарного труда. И мне кажется, что очень много людей в нашей стране думают примерно так же и тоже считают себя советскими людьми. И вот ты говоришь о том, что, может быть, неловко и стыдно об этом сказать, потому что они думают, что это будет воспринято в штыки. Это не популярно, не модно, и их будут считать какими-то дурачками. А мне кажется, наоборот, что нужно как можно больше и четче в этом признаваться, и тогда на это и появится своеобразная мода, исчезнет вот этот страх, появится смелость. И вот в рамках устранения этого страха, рассеивания этого страха, я хочу честно сказать, что я советский человек.
Спасибо, Егор Николаевич, за разговор. По душам.
Спасибо.